Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может рассказать русскому читателю прозу двух культовых американских писателей? В чем универсальность литературы? Можно ли сбежать от одиночества? И есть ли оружие против призраков прошлого? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Мураков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, дорогие друзья, во-первых, я бы хотел поздравить вас с наступлением Страстной недели. Эту неделю все христиане празднуют, ну, западные христиане, у них Страстная неделя была прошлой, и они уже отпраздновали Пасху, и у них это светлая неделя, то есть пасхальная неделя. В эту неделю мы вспоминаем о том, что происходило за неделю, буквально до воскресения и распятия. В эту неделю как раз распяли Христа. И, кстати сказать, эта тема тему поднимает один из авторов, о которых мы сегодня будем говорить. И мы сегодня будем говорить о книгах двух культовых американских писателей, один из которых, мне кажется, как-то незаслуженно у нас стоит в тени. Итак, мы сегодня будем говорить про две очень интересные книги. Это книга великого американского писателя Шервуда Андерсона «Уайнсбург Огайо», книга культовая, книга, которая принесла ему заслуженную славу, и он, в общем-то, благодаря этой книге, собственно, он повлиял на целое поколение американских писателей, прозаиков, в том числе и Уильяма Фолкнера. И книга Джона Стейнбека «Райские пастбища» — это его вторая книга, и, конечно же, Стейнбека помнит по повести о мышах и людях, путешествии Чарли, с Чарли в поисках Америки, заблудившийся автобус, гроздья гнева и так далее. Да? Ну вот эти «Райские пастбища», на мой взгляд, это вторая его книга, и мне кажется, это первая зрелая его книга, которая... Опять же, на мой взгляд, очень и очень, значит, она обойдена вниманием читателей, да, но вот почему и что это за книги, почему эти книги мы поставили вместе, и вот о чем эти книги, почему, кстати сказать, я лично читаю эти две книги вполне себе хорошее чтение на Страстную неделю, а ты как думаешь, Олег?
Да, я согласен. Они очень подходят для этого времени.
Тем паче, что оба эти автора, у них очень много христианских мотивов, они исследуют феномен религиозности, они исследуют, что, собственно говоря, делает вера в Бога, помогает ли или не помогает, что происходит, когда человек верит в Бога. Очень интересные, и оба дают свои ответы. Да, библейские мотивы вообще очень сильны и у Джона Стейнбека, и у Шервуда Андерсона. Может быть, у Стейнбека гораздо более сильны, чем у Андерсона. Ну, и Андерсон не обходит эту тему, конечно, стороной, поэтому мы сегодня как раз поговорим. И, дорогие друзья, кстати, подключайтесь. Вот вопрос у меня такой. Читали ли вы Шервуда Андерсона? Мы сделали, кстати, Олег, естественно, я сделал такую голосовалочку вчера в «Эпиграфе». Да, вот, и не знаю Шервуда Андерсона. Был один ответ «знаю и люблю, это мой». Вот. И другой ответ «знаю, но не очень люблю». И в основном пишут, что отвечали, что не знаем, что это за писатель.
Знаешь, это, в общем-то, известная история, что с переводной литературой в России вообще такая сложная ситуация, потому что не всегда понятно, почему те или иные авторы попали в поле зрения переводчиков и издателей. Еще большое наследие советской литературы, в которой тоже был свой подход к выбору, кого переводить и почему переводить. Если, допустим, тот же Стейнбек был, в общем-то, ну, и другом Советского Союза, ездил в СССР, и его книги считались такими обличающими капиталистический строй, то вот, ну, вот Шерд Андерсон, наверное, не так сильно попал вот в эту идеологическую тему.
Знаешь, вот удивительно на самом деле, потому что еще Максим Горький отметил Уайнсбрука Гая как новый взгляд на американскую литературу, и он говорил о том, что это действительно уникальный писатель, очень интересный. Шерд Андерсон очень щедро переводили. Например, его роман «В ногу» был переведен во время Советского Союза. То есть Шерд Андерсон, в общем-то, не обойден вниманием собственно, переводчиков, его издавали у нас. Ну вот,
почему какие-то книги прям попадают, а какие-то не пользуются таким вниманием? Вот вопрос хороший. Хорошая тема для исследования. Если кто-то хочет написать кандидатскую диссертацию о переводах сравнительных, допустим, даже Шерда Андерсона и Стейнбека, и о их судьбе в советской и российской литературе, вот вам хорошая тема для диссертации.
Да, действительно. И у нас, естественно, подключились наши слушатели, зрители. Тема нашего эфира «Можно избежать от одиночества», потому что на самом деле тема одиночества – это тема, которая проходит и, как в свое время в советской литературоведении мы привыкли писать, красной нитью через весь роман протянулась тема. Вот красной нитью протягивается через обе эти книги. Mm-hmm. Потому что на самом деле по жанру эти книги очень интересные, потому что назвать Уайнсбрука Гая просто сборником рассказов очень сложно. Действительно, это вроде бы рассказы, но ты понимаешь, что из этих рассказов какое-то свое повествование. Mm-hmm. То же самое с Джоном Стейнбеком. Это роман в рассказах, тем более, что Стейнбек даже не заглавливает, не дает названия этим рассказам. Он просто там как главки, 12 главок у райских пастбищ. Так вот, Нао написал «Одиночество» — это праздник, который всегда с тобой. Вот действительно ли это праздник, Нао, вот честно говоря? Можно ли избежать от одиночества? Женя считает, что можно. Мария Уорнер, Анечка Адамова, значит, здоровают с нами. Здравствуйте, мы присоединяйтесь. Мы сегодня говорим, опять же, про две книги Шерд Андерсона и Уайнсбрука Гая. Читали или не читали вы Шерда Андерсона, поделитесь. И мы говорим про книгу Джона Стейнбека «Райские пастбища». И Леди Мэри тоже вот здоровается с нами. Так что... И вот Сергей, кстати, пишет, что можно сбежать от одиночества с книгой Германа Гессе «Степной волк». Ну, кстати,
неожиданно.
Да, неожиданно, потому что книга Германа Гесса «Степной волк» как раз именно о каком-то крайнем состоянии одиночества, мне кажется, да? Мы, кстати, делали эфир про Германа Гесса по «Степному волку». Если хотите, можете найти в поиске. Вот, можете у нас на сайте teos.fm. Естественно, я напоминаю о том, что мы сейчас ведем эфир, и у нас, соответственно, наш стрим можно посмотреть в группе «Эпиграф» и также в группе «Эрих Мари Ремарк». И, дорогие друзья, мы будем с удовольствием с вами поговорим. Еще одну тему, которую я хотел бы вначале поднять, это тема, вот на Горьком вышла статья о том, что сейчас книжный бизнес, как и многие бизнесы, находится, в общем-то, в очень, и в связи с карантином, в очень сложном состоянии. Поэтому, дорогие друзья, наверное, стоит нам вспомнить о том, что мы можем скрасить свое одиночество в карантине тем, что мы можем приобрести книги и прочитать их, и поговорить об этих книгах друг с другом.
Многие издательства и книжные магазины открыли специально онлайн-доставку, онлайн-заказы, начали политику снижения цен, предоставляют скидки. В общем, вы посмотрите информацию, в интернете ее много. Есть тег «Поддержим книжников» на Горьком, в Фейсбуке. У Галины Юзефович в ее блоге в Фейсбуке много информации об этом было. Что, ну вот, такая ситуация.
Да, и Наталья Ломыкина, ее интервью с книгоиздателями на Форбсе вышло, поэтому я вот тоже... У нас есть, если вы заглянете в группу «Эпиграф», мы публиковали это интервью, так что присоединяйтесь к нашему книжному марафону. Итак, начнем, давай-ка мы с тобой... Так, еще раз повторяю, друзья, вы можете нам писать. Мы говорим сегодня про двух классиков. Мне кажется, вообще... по тону, по поколению. Конечно, это поколение, ну, вот, близкое к Эрих Марии Ремарку, к героям. Герои Ремарка тоже часто сражаются с одиночеством, да. Они близкие. Шарлотт Андерсон, Джон Стейнбек. Они другие, это американцы, это простые американцы, это вот совсем простые американцы. Шарлотт Андерсон и Джон Стейнбек писали как раз про тех людей, которые не читали книг. Вот, но писатели как раз ставят в центр этих героев и их жизнь. Да?
Тут есть определенная схожесть эпохи, потому что это эпоха слома, эпоха модерна, эпоха перехода от традиционного патриархального уклада к чему-то новому. И герои и Андерсона, и Стейнбека, они во многом растеряны тем, что их обычная жизнь, в нее вмешивается вот эта вот городская цивилизация все больше и больше. Опять же, не стоит забывать, что это же, особенно вот у Шарлотт Андерсон, это поколение внуков гражданской войны, которое очень сильно перепахало США, и они до сих пор как-то вот ощущают это гнет, это вот осмысливают происходившее тогда. Тоже в каком-то смысле такое потерянное поколение. Ну и стилистически Шарлотт Андерсон вообще близок к прозе модерна. Вот это вот использование того, что называют человеческий документ, то есть когда пишется о бытовых событиях, о реалистичных событиях, когда в прозе нет вот этих вот перипетий или каких-то сложных сюжетных вывертов, а есть обычная жизнь, в которой открываются просто вот бездны, бездны и за ними еще бездны.
Ох уж эти бездны, да. Андрей написал, про кого говорить-то? Говорим еще раз. Мы уже назвали много раз, но еще раз назову. Да. Итак, мы сегодня говорим про две книги. Да, два американских классика. Классика американской литературы. Шервуд Андерсон, Уайнсбург, Агая книга. И Джон Стейнбек, Райские пастбища. Так что присоединяйтесь, друзья. Итак, начнем с Шервуда Андерсона. Признанный классик американской литературы. Ну, удивительно, про него мало что знают. Ну, вот, может быть, чуть-чуть про Шарлотта Андерсона. Шарлотт Андерсон родился во второй половине XIX века в Америке в простой семье. Как обычно, такая история журналиста, история такого Джека Лондона, да, то есть он был всем фактически, там, газетчиком, разносчиком, занимался бизнесом, воевал в, значит, в американо-испанской войне, в общем, приехал, был репортером в Чикаго, и потом уже в 40 лет он только начинает писать, то есть он в таком зрелом возрасте начинает писать, и очень быстро становится...
писать, в смысле, художественную литературу, то есть до этого
да, был художественную опыт. Литературу. Да, он был репортером, естественно, писал, он, кстати, продолжает заниматься публицистикой и начинает писать, и, ну, первые романы... потом сборник рассказов, ну, как-то спокойно воспринимаются, то есть, ну, по-разному, да, воспринимаются. И вдруг он пишет вот этот Уайнсбург Агая, который сделал его знаменитым, да.
Вот про журналистику я просто почему вспомнил, потому что это чем-то напоминает судьбу Чехова, тоже очень долгая подготовка вот в рамках газетных публикаций, которая помогает отточить перо. Вообще, ну, это для многих писателей такой жизненный путь. Помогает отточить перо, и потом это умение перенести на художественное произведение, лаконичность, внимание к деталям, очень хорошее понимание человеческой жизни, человеческой биографии.
Очень интересно, что Уайнсбург Агая часто сравнивают с дублинцами Джойса. Но я могу сказать, что несмотря на то, что я как-то в одном из подкастов слышал, значит, что если вы хотите там, значит, что-то подобное почитать, то Уайнсбург Агая, Шарлотта Андерсона, но это не подобное, потому что это не модернизм, не модернистская литература, а то дублинцы, для дублинцев и вообще для такого европейского модернизма, литературного модернизма свойственно такая подготовка, то есть читатель должен быть подготовлен к тому, чтобы прочитать. Джойс говорил о том, что значит, мои читатели должны положить всю свою жизнь для того, чтобы понять, что я пишу, то Шерлотт Андерсон вот этого вхождения читателю как бы не представляет, он просто рассказывает про, о простой жизни простого человека, и его рассказы написаны довольно простым, динамичным языком, ярким очень, полным метафор, при этом не без всяких вот таких вот...
Без литературности.
Без искусственности.
Ну, ты знаешь, вот насчет модернизма, тут, что называется, хороший вопрос, потому что это скорее такой переходный момент, когда все-таки нет вот этого свойственного классической литературы любви к какой-то вот наставительности, назидательности. Гармонии нет, что очень важно для классической литературы. Нет ощущения гармонии, наоборот, гармония разрушается.
Это характерно. Что значит нет гармонии? Ну-ка, поясни.
Нет ощущения справедливости мира. Mm-hmm. Нет ощущения того, что история обязательно должна заканчиваться хэппи-эндом. Нет ощущения... Понятно, что, да, это, конечно, некоторое такое преувеличение, сказать, классическая литература, но вся так заканчивается. Нет вот этого ощущения выстраивания сюжета. Нет драматургии с четко построенной логикой. Угу. Больше вот такой вот... Я не скажу, что это бессюжетная проза, но в ней сюжет не играет структурообразующей роли, как в классической литературе. В классической литературе всегда строго, строго сюжета.
Я думаю, что сюжетом рассказов Шерлотта Андерсона является жизнь.
Да.
Вот это главный сюжет. Да? И в принципе революционность... Почему, например, Горький восхитился Шерлоттом Андерсоном? Потому что Горький по духу очень похож на...
Конечно.
Почему? Потому что Горький как раз-таки пытался... Ну, не пытался он это и делал, например, там в своем эпическом романе «Жизнь Клима Самгина», он как раз примерно делает то же, что и делал Андерсон в больших своих романах, да, то есть он играется, то есть он делает жизнь сюжетом, то есть он просто показывает эпоху, и это эпический роман об эпохе, в котором сюжетом является сама жизнь, перемены, революционные перемены, да, это революция, да, это и там, ну, и идея русской интеллигенции в, вообще в революции, что, ну, как она восприняла и как mm-hmm. это все перекорежило русскую интеллигенцию, у Шерлотта Андерсона по-другому. Он ведь на самом деле, что такое, он о чем пишет? Он пишет об Америке после, там, период после гражданской войны и до промышленной революции. Фактически Америка входит в промышленную революцию, вот, собственно, город наступает на фермерские хозяйства, на деревню, город очень часто из героя, например, рассказов Андерсона постоянно говорят о том, что они уедут в город, будут жить. Mm-hmm. Некоторые герои уезжают в город, да, и о некоторых город, знаете мне кажется, что некоторых город просто поглощает. Вот это поглощение такого провинциального городка людей, ну, как, знаешь, так, как Молох ест этих людей, я такую мрачную картинку нарисовал, но на самом деле это так.
В подтверждение подходящую цитату. «Фермер у печки – брат городского человека. Если вы послушаете его, то найдете, что он говорит так же бойко и бессмысленно, как самый примерный из нас горожан».
Да, вполне. Да, и,
мне кажется, очень важный момент.
Да, нужно еще сказать о том, что Уайсбург Огайо это, конечно же, городочек, в котором родной город Шерлотта Андерсона. Он, Уайсбург придуманный, как Йоконопотов у Уильяма Фолкнера. Да, это придуманный городок, но просто Шерлотт Андерсон берет свой родной город и из него делает такой Уайсбург Огайо. Вот такой вот городочек, фермерские, где фермерские хозяйства, где какие-то, ну, там есть какие-то легкие бизнесы, то есть там, не знаю, там лесопильня какая-нибудь, есть гостиница, есть политическая партия, да, например, Джордж Уиллард, один из героев, это вообще главный герой, наверное, в этом сборнике рассказов, он фактически появляется во всех рассказах. Mm-hmm. Шерлотта Андерсона, такой альтер-эго самого.
Наверное, слово «главный герой» в данном случае не совсем подходящее. Это герой, который... Сквозной герой. Потому что тут нет вот героев, нет персонажей. Ты же правильно говоришь, это жизнь. В жизни нет персонажей, есть люди.
Я не согласен.
И, скажем так, фокус чаще всего концентрируется вот на этом человеке.
Ну вот я не согласен, потому что герои есть. Да? Каждый герой, каждый рассказ посвящен какому-либо герою. Другое дело, что в этом нету такого вот, не знаю, закрученного сюжета, может быть, как у Достоевского. Да? Там такая детективная интрига, очень много такой философской, мистической, религиозной подоплеки. Да? Просто герой и его жизнь. Вот это и есть сюжет каждого рассказа. Поэтому я не согласен. Причем не просто герой, но еще и трагедия этого человека, драма этого человека становится сюжетом этого рассказа.
Мне кажется, что слово «герой», оно все-таки... Потому что герой в классической прозе — это человек, который принимает какие-то решения, который действует. Тут чаще всего персонажи, которые живут. Вот есть некоторые отличия между все-таки классической прозой и прозой вот такой вот... Я не могу сказать, что это модернистка, это скорее проза действительно человеческого документа. Есть такой хороший термин в литературоведении.
Ох уж мне эти вот термины.
Потому что удачный термин.
Человеческий документ вообще, мне кажется, термин ни о чем. Вот, потому что
мне нравится.
Ну, я понимаю, что ты любишь такие формализацию таких вот вещей,
да? Что позволяет как-то лучше объяснить то, что происходит в тексте.
Олег.
Да, нет, все.
Я бы хотел просто, может быть, уже приступить, мы уже приступили к разговору о Уайнсбурге и Агае. Ну, напомню, что, например, почему напомню, Уильям Фолкнер написал про Андерсона, что все писатели потерянного поколения, от, собственно, Фолкнера до Хемингуэя и Фицджеральда, выросли из прозы Андерсона. Мне кажется, когда мы будем говорить о непосредственно сборнике и о сборнике, я бы все-таки назвал это такой роман в рассказах, условно, да, потому что там действительно нет одного такого сюжета, но есть сквозной герой. Кстати сказать, Джордж Уиллард, вот этот сквозной герой, ему посвящено несколько рассказов, в том числе у этого сборника есть начало, да, и есть концовка.
Да.
Которые связаны именно с Джорджем Уиллардом. Концовка связана именно с Джорджем Уиллардом. Там есть история его матери, история людей, с которыми он... история девушки, в которую он влюблен, история людей, с которыми постоянно контактируют с ним, да, с Джорджем Уиллардом. То есть вот очень интересно, композиция очень интересно построена, вроде бы как роман, это не композиция, как роман, там есть части, есть там, так сказать, как обычно, там кульминация-развязка, завязка-кульминация-развязка, да, вроде бы этого нету, да, тут, но, кстати, какие-то рассказы можно назвать кульминацией, да, вот этого сборника.
Я бы сказал, тут как в жизни, события происходят хаотично, но из этого хаоса выстраивается определенная последовательность событий. То есть, ты понимаешь, почему Уиллард, почему он живет именно так, что с ним произошло, и почему он в финале уезжает из города. То есть вот эта вот цепочка событий, она выстраивается. Хотя выстраивается она уже потом от обратного, от финала, когда ты читаешь финал своих рассказов и понимаешь, что все происходившее до этого, в принципе, подводилось именно к этому финалу. Хотя этого не ожидалось. Или точнее, не то, что не ожидалось, это не так, как вот сюжет, что герой столкнулся с проблемой, вышел ее побеждать и победил. Как в жизни.
Да, на самом деле, если вы откроете... Ну, я вот покажу вот такая книжечка Уайнсбург Агая, Шервуд Андерсон. Как видите, не очень большая. И вход в его прозу действительно очень легкий. Вы начинаете читать и просто погружаетесь в жизнь. Несмотря на то, что нет какой-то такой острого сюжета. Например, у Ремарка у него часто есть острый сюжет. Да, противостояние фашизму, война... Герой против, да, и вот, ну, любой и герой...
Столкновение, конфликтность,
то у Шервуда Андерсона она по-другому построена. Вообще, сказать, что в его рассказах нет конфликта, ну, это соврать. В его рассказах, безусловно, в каждом из рассказов есть конфликт. То есть это внутренний конфликт героя с самим собой, да, либо это конфликт героя...
Внешний конфликт тоже.
Да, внешний конфликт присутствует с окружением. И вообще какая-то сверхидея. Вообще, ты знаешь, наверное, как бы нельзя сравнивать этот герой Шервуда Андерсона с, например, с героями Василия Макаровича Шукшина, да? Но что-то вообще есть, да? Деревня, провинция и какие-то странные чудаки. Ведь на самом деле, если да, вы откроете, и чем интересно, например, чем интересен книга Уайнсбург Огайо, тем, что, например, ты открываешь первый рассказ, он называется «Книга о нелепых людях», и ты вдруг понимаешь, что это и есть пролог вообще к этому сборнику. Да?
А потом понимаешь, что все мы нелепые люди, в общем-то, в чем-то.
Да, да. И, например, есть, кстати, сказать, когда ее опубликовали, вот я почему показываю вот эту, именно эту книжку, издательство, текст, я очень советую именно это издание приобрести, потому что перевод здесь очень хорошие переводчики. В основном это Виктор Гоушев, перевод Виктора Гоушева, его рассказов, конечно, есть и другие переводчики, там Ирина Гурова, Наталья Батис и так далее. Да? То есть вот очень хорошие переводчики. И именно поэтому я как-то, знаешь, наткнулся на перевод Уайнсбурга Огайо, где первый рассказ назывался «Книга о гротескных людях». Это ужасно. Это совершенно не соответствует языку самого Шерлода Андерсона, потому что язык у него очень простой. При этом вот за этой простотой очень точные метафоры. Некоторые, например, некоторые фразы можно просто брать и там, знаешь, как вот крылатые фразы, да, вот очень быстро они на язык
кладут. Знаешь, а я, пожалуй, вижу логику в таком переводе, потому что слово «гротескный», я когда готовился и так себе заметки делал по ходу прочтения, кое-где оно у меня возникало, понимаешь, вот это вот ощущение, что вот эту вот саму стилистику Андерсон доводит прям до крайности, до вот в каком смысле гротескности.
Понимаешь, в чем дело? Ну, я согласен с тобой, что он может доводить до гротескности, да, но перевод, значит, книга о гротескных людях, это абсолютно... ну, как бы не соответствующий самой ритмике.
Я бы тоже использовал, да.
Тем более, что на самом деле Шерлот Андерсон действительно относится к своим героям как к нелепым людям. Но вот эта нелепость, он как бы говорит о том, что все люди в чем-то нелепы, да. Вот эта нелепость, это жизненность этих героев. Это люди, которые попали в определенную жизненную ситуацию.
Ну, просто Андерсон это высвечивает, он прям подсвечивает специально вот эту нелепую сторону жизни. Вот. Что, ну, в общем-то, это нормальный стиль для художественной прозы, конечно. Какую-то часть жизни все равно подсвечивать, вы не можете писать сразу обо всем.
Угу. Тем более, что очень интересно, я хотел процитировать как раз первый рассказ, это книга о нелепых людях, вот первый рассказ этого сборника. Старик, то есть старик-писатель, занес сотни правд в свою книгу. Я не стану перечислять вам все, была там правда девственности, правда страсти, правда богатства и нищеты, бережливости и транжирства, легкомыслия и самозабвения, сотни-сотни правд, и все прекрасные. Мне кажется, вот этот отрывок очень точно характеризует книгу самого Уайнсбурга Огайо. Это действительно сотни правд, да? Сотни правд, потому что у каждого героя своя правда и свое одиночество. Вообще очень интересно, Олег, вот какие рассказы тебе больше всего понравились, какие затронули твое интеллектуальное эго?
Ну, мне понравился вот рассказ «Руки».
Там, великолепно. Вообще. Это второй рассказ в сборнике.
Блестящий, да.
Прям. Блестящий, великолепно. Причем ведь Шерлот Андерсон, тема этого рассказа, ну, чуть-чуть, да, небольшой спойлер, такой, хотя он может быть спойлером, потому что он открывается в самом конце рассказа, да?
Да, но тут прям не хочется портить впечатление, лучше прочитать.
Да, не хочу, не буду говорить. Ну, в конце концов, просто там герой рассказа, он чужак в этом городе, потому что он сбежал из-за определенных проблем, да? Вот это вот «Руки», он не зря называется «Руки», да, играет очень важную роль. Да, скажи, почему все-таки тебя зацепил этот рассказ?
Вот умение найти деталь, которая раскрывает все, и которая потом в дальнейшем рассказе, она играет свою роль и вот показывает всю сущность человека, и причем именно вот, как это, одним, ну, как художник может просто вот росчерком нарисовать силуэт, и ты посмотришь, увидишь, что это прям точный портрет человека, нарисованный буквально вот-вот одним росчерком пера. Это большое искусство.
Ну вот Ваха как раз спрашивает, понравился рассказ? Да, Я могу сказать, что очень даже. И вот на самом деле, ведь когда ты берешь сборник рассказов, то первые два рассказа, они, по сути, очень важны. Почему? Потому что ты либо будешь читать сборник рассказов дальше, либо бросишь. Потому что это сборник рассказов, это не роман. Его, ну, легче выбросить, там, поставить на полку. И, ну, говорит, ну и что, ну вот это, я не буду читать эти рассказы. Да? И мне кажется, вот рассказ «Руки», он прям тебя, ну, забирает сразу и не отпускает. И ты хочешь продолжать читать эти странные истории, эти правды людей в этом странном городе Йохнапатт.
Мне понравилось, на самом деле, сложное ощущение, потому что какое-то вот царапающее ощущение у меня от Андерсена. То есть мне было его некомфортно читать, я так скажу. То есть это интересно, да, ну, читаешь, но вот это ощущение дискомфорта, оно вот возникало регулярно.
Но Ваха тут написал, не буду рассказывать, рассказал. Я на самом деле ничего не рассказал, вот уверяю, да. Потому что я абсолютно никаких спойлеров не дал. Если вы прочтете просто рассказ «Руки», попробуйте просто прочитать рассказ «Руки», а потом вот закройте, да, вот эту страничку, когда вы закончите «Руки», и потом попробуйте спросить себя, что происходит со мной сейчас. Вот я сочувствую герою или нет? Что происходит, вот как я оцениваю героя, потому что я даже, честно говоря, дал почитать рассказ, этот рассказ своей жене, говорю, слушай, вот этот один рассказ прочитай и вот скажи свое мнение. У нее очень сложное впечатление об этом рассказе были. Мы даже как-то, ну, немножко подискутировали, поспорили об этом рассказе. Вот это хотя бы один рассказ, да, «Руки». Очень. Может, еще какие-то тебя зацепили?
«Философ». Но в основном из-за вот последней ударной фразы.
Вот, да, да. Вот это вот тоже согласен, да. Да, Олег, прости, я тебя прервал.
Ну, фразу... Да и можно просто, потому что она, в принципе, никаким спойлером-то не является.
Да, да, да. Да.
Когда там герой рассказа говорит вот этому вот журналисту, что, может быть, вам удастся написать книгу. Идея ее проста, она вот в чем. Каждый на свете Христос, и каждого распинает. Вот что я хочу поведать, не забудьте этого, что бы ни случилось, не смейте забывать.
Да, и на самом деле ты весь рассказ, когда читаешь, ты думаешь, что философ-то, что там философский, где там, кто там философ, мне объяснить. То есть главный герой не кажется философом, и вот это фактически чуть ли не последний абзац, да, последний абзац этого рассказа.
Да, да, да.
Это... И он этой фразой просто убивает. Ты вдруг начинаешь смотреть на всю историю этого человека совершенно иначе. Ты думаешь, опа, а он-то как? А ведь это тоже чужак. Ведь это тоже чужак. То есть это человек, который приехал в Уайнсбург, и ты не понимаешь, что он приехал, почему он приехал. Ты не знаешь его истории, по сути, да? И почему он вот ходит к этому мальчику Джорджу Уилларду, репортеру местного Уайнсбургского «Орла», это так называется местная газета, и все время, ну, пытается рассказывать, о чем он должен писать, например, да? То есть это удивительная тоже история, да. Ну, согласен, философ очень-очень хороший рассказ и очень такой яркий. И с этой фразой «мы все Христос, нас всех распинают», это просто, ну, мне кажется, действительно. Вот, мне кажется, это мастерство Шерода Андерсона. Одной фразой просто все перевернуть, да, все повествование перевернуть, и ты вдруг после этой фразы начинаешь задумываться и переоценивать все, что ты прочитал до этого.
Да? Вот, кстати, вспоминал Достоевского. Достоевский в такой ситуации написал бы монолог на 5 страниц.
Да, да. Да, согласен.
Вот... Коротко и но по делу.
Здесь, видишь, здесь и стиль Шерода Андерсона другой. Да? Да. Он, у него герои, это как раз, герои Достоевского, они любят поговорить, да? Они любят монологи, они любят такие погружения, экзистенциальное погружение. Да? А герои, собственно, Шерода Андерсона, они не умеют рассказывать о себе, они не умеют рассказывать о своих чувствах. Да, и вот это, кстати, неумение рассказывать о своих чувствах, например, проявляется в рассказах в цикле, там, два рассказа о матери Джорджа Уилларда. Ну, в принципе, один рассказ называется «Мать», а второй называется «Смерть». Да? Ну, уже название рассказа небольшой спойлер, да? Но вот как раз неумение рассказать, что же с ней происходит, а ведь есть еще и великолепный рассказ значит, «Бумажные шарики». Вот, кстати, герой этого рассказа связан с как раз героиней, ну, с матерью, да, Джорджа Уилларда, да. И опять же, вот тут совершенно никаких спойлеров, потому что взаимоотношения между ними, люди, которые могут быть счастливы, но они несчастливы только потому, что они не могут рассказать, поговорить с другим человеком, рассказать о том, что они чувствуют. Вот уникальность тоже Шерода Андерсона, да. Смотри, Шерода Андерсона очень интересует вопрос религиозности американцев, да. Несколько рассказов посвященные этой теме. Вера в Бога, религия, церковь, да. Он посвящает этому несколько новелл, и особенно интересны рассказы «Сила Божья» и «Набожность». «Набожность» — это рассказ, состоящий из четырех самостоятельных историй, да? Но они как раз сюжетны, то есть они как бы вот рассказывают историю чуть ли не одной семьи, да, вот.
Да, но опять же, так же, вот не, несколько так запутанно и причудливо. Ну и слово «религиозность» тут оно несколько смущает, потому что у нас, мне кажется, в русском языке даже нет подходящих слов, чтобы выразить вот это вот состояние этого религиозного напряжения, в котором живут люди, вот в этом обществе, этой общине, когда все они ходят в церковь, все они читают Библию, все они очень с детства воспитаны вот в этих историях из Ветхого Завета, в значительной степени причем, больше даже, чем из Нового, которые ассоциируют себя с теми или иными героями веры, очень так ревностно ассоциируют причем. И вот это вот накал, вот это напряжение, на слово «религиозность», оно скорее означает ходят куличи светить и там вот что-то похожее. Вот такое.
Ну, формальная религиозность, то есть какие-то атрибутика. Да. Религиозность — это атрибутика, то религиозность героев, она глубоко метафизична. То есть вот что я имею в виду?
Они буквально живут этим.
Да, что такое метафизичность? Это внутреннее напряжение, потому что герой набожности, например, один из героев набожности, да, он себя представляет таким Давидом, который сражается с Голиафом. То есть вокруг соседей это Голиафы, да, и он должен их, соответственно, победить. Да. При этом он хотел быть пресвитерианским священником, да, и пастором пресвитерианской церкви, но умерли, там погибли братья в гражданской войне, да, и умирает, и отец остается один, и он как бы уже престарел, и он передает ему это фермерское хозяйство, и на удивление этот совершенно, ну, как бы неказистый мальчик, тоненький, худенький там такой, да, все к нему никто серьезно не относился, он вдруг приходит, и оказывается, что у него железная хватка, да, абсолютно такой волевой, пробивной мужичок, который не просто это хозяйство ставит на ноги, он захватывает всю землю вокруг себя.
И во многом это именно потому, что он чувствует свою какую-то особую, свое предназначение особое.
И и он хочет сына, которого хочет назвать Давидом, как раз, и рождается девочка, и это порождает еще одну трагедию, да, еще одну драму, еще одно одиночество, вот одиночество конкретно его дочери, а потом история заканчивается с его внуком, как раз-таки, которого назвали Давид. Я не буду тоже говорить о том, к чему все приходит эта история, потому что она, ну, невероятно интересная. И вот именно набожность, мне кажется, показывает то, как вообще, что такое религиозность и что такое вот вера, что значила вера в Бога в том поколении американцев, да, вот этой провинциальной Америки. Да. Но я думаю, что мы...
Которая в значительной степени сохранилась и до наших дней.
Да, согласен, да. И вот,
Это религиозность, вписанная в культуру, прям вот плотно так вот вписанная.
И если мы будем продолжать говорить о культуре, то мы перейдем сразу же к райским пастбищам Джона Стейнбека, потому что времени уже осталось мало, а поговорить стоит. Так, Джон Стейнбек, которого представлять, наверное, не нужно нашим слушателям и зрителям, потому что это лауреат Нобелевской премии по литературе, конечно же, это «Гроздья гнева». Очень популярен стал «Русский дневник», хотя, в общем-то, на мой взгляд, это такая публицистическая, довольно интересная книга, но не могу сказать, что это что-то вот для меня выдающееся в творчестве Стейнбека. Это взгляд американца на советскую Россию только-только, да, там, родившуюся, да, он два раза приезжал в СССР, ну, довольно обласкан был и советской властью, хотя его «Русский дневник» довольно честное все-таки произведение. Он приехал туда с фотографом, и они вот специально, чтобы сделать эту книгу, ну, вот «Гроздья гнева», да, я уже говорил, там, «Заблудившийся автобус» и «Проиграли бой», о мышах и людях, это известные его вещи, которые принесли ему славу, а «Райские пастбища», я напомню, что это 1932 год, это вторая его книга, первая книга — это «Золотая чаша», это такой немножко драматичный рассказ о пирате. Вот как это не парадоксально, роман о пирате, да. И тут он пишет вот роман в рассказах «Райские пастбища». Вот о чем все-таки этот рассказ, вернее, о чем этот роман в рассказах, что не то, что о чем, а что становится темой вот этого сборника рассказов, и что это за «Райские пастбища»?
Ну, «Райские пастбища» — это местность в Калифорнии, красивая долина, очень плодородная, которую осваивают несколько фермерских семей, которые живут там в благоденствии, в процветании.
Не просто, да, не просто нескольких, я даже могу сказать точное число, 20 семей, да? Mm-hmm. 20 таких дворов, 20 домов.
То есть небольшая община, замкнутая, живущая вот в... Ну, такой вот практически в райской обстановке. И в ней в это происходят какие-то неприятные вещи. Что-то вот злое, что-то неправильное вмешивается в эту жизнь и портит ее. Это такая общая тема, которая реализуется через ряд сюжетов, происходящих с теми или иными персонажами.
Ну вот как раз удивительно, что «Райские пастбища», смотри, тебе не кажется, что «Райские пастбища» — это такой родной брат у Айнсбурга Шерлода Андерсона?
В чем-то да, но все-таки стилистически есть определенная разница.
Ну это не удивительно, два разных писателя писали.
Да, «Райские пастбища» тут больше метафоричности, некоторой условности, сказочности, даже, может быть, ближе... Ну, не то, что к магическому реализму уж прям такому, вот, но какие-то уже такие наметки появляются.
Нет, все-таки я думаю, во-первых, Джон Стейнбек — это новый реализм, да, это вот поколение, потерянное, так называемое потерянное поколение, это, конечно же, Фолкнер. Кстати, и Фолкнер, который тоже описывает юг, только американский юг, да, провинциальный американский юг, и Хемингуэй, который там, ну, у него совсем другие герои все-таки, да, и у них какие-то свои вызовы, и Джон Стейнбек, вот это вот такой новый нарождающийся реализм, то есть это переосмысление того, что происходит вокруг. Да, у них много притчевости, например, там «Старик и море» Хемингуэй, ну, роман, это такая повесть-притча, да. И вот в «Райских пастбищах» есть среди этих историй, это такое очень монотонное повествование драм простых вот этих фермеров, которые живут в этом местечке «Райские пастбища». Открыт он совершенно случайно, потому что отряд, да, военный отряд был послан за сбежавшими индейцами, и случайно погнался за оленем, да, и попадает в удивительно, то есть он видит вот эту долину, которую и называет «Райским пастбищем».
Ну, вот уже говоря об элементе сказочности. Вот у нас
мифология там присутствует, безусловно, да, очень интересная мифология, да. Почему именно 12 рассказов уходит в этот роман, как ты думаешь?
Ну, я предполагаю, что все-таки такое сакральное число, но...
Ведь 20 дворов, 20 семей и 12 рассказов. Казалось бы, логично, 20 семей и 20 рассказов должно быть. Да? Но я согласен с тобой, здесь все-таки есть какая-то такая религиозная даже мистичность, да? Потому что не во всех рассказах есть вот эта вот религиозность героев главных, да, вера в Бога, но вот это присутствие злого рока, да? Вообще, вот ты правильно сказал о том, что Ветхий Завет, ведь и у героев Шерлода Андерсона, и у героев Джона Стейнбека Ветхий Завет превалирует над новым. Почему?
Как ну, вот это вот наследие пуританской эпохи, наследие тех пилигримов, что приплывали из Англии. Вот это их ощущение, что они нашли наконец-то новую святую землю, новый Израиль, можно сказать, вот в этом государстве, новый свет. И вот это ощущение, что если они будут похожи на то, как проявлял себя Израиль, что они будут вести себя так же, соблюдать те же правила. Вот, вот это ощущение они передали потом своим наследникам. Ну и это во-первых. Во-вторых, вот эта вот патриархальность, близость к земле, близость к... Ну, это все-таки, конечно, в Ветхом Завете это больше кочевничество, но здесь все равно вот это ощущение... Ну, пастбища,
избранности и тоже, знаете, как какой-то сакральности миссии своей, да, вот у каждого,
да.
И вот эта миссия, то есть идея какого-то героя, она проходит через весь, собственно, роман в рассказах. Ваха написал о мышах и людях, и жемчужина, вот отличные книги, согласен с вами, о мышах и людях, и жемчужина, великолепные книги Стенбека, но я думаю, что «Райские пастбища», если вы прочитаете «Райские пастбища», вы поймете, из чего вырастают о мышах и людях, и жемчужины выросли, да, потому что именно в «Райских пастбищах» намечается вся эта тема. И тема «Смотри, одиночество». Почему не зря мы назвали свой эфир «Можно ли сбежать от одиночества?» От чего мучаются герои, по сути, «Райских пастбищ» и герои Шеррода Андерсона?
Ну, от какого-то своего ощущения несоответствия миру, от того, что вот ну, не все же мучаются, там же много и людей, вполне себе, ну, вот, выполняющих свои обязанности, живущих, как они считают, они правильной, ну, правильной жизнью и продолжающих, укрепляющихся в этом. Но они не главные герои. Главные герои — это они как раз такие вот, которых что-то как-то вот, вот есть вот этот элемент непохожести,
исключенности,
беспокойности.
Да, беспокойство, да. Например, герой одного из рассказов, это самый пронзительный рассказ, мне кажется, в «Райских пастбищах». Mm-hmm. Это герой, который однажды, он влюблен в свою соседку, и однажды он слышит, он такой владеет домом, но и однажды он слышит, она как-то там проходила рядом, и говорит, слушайте, он такой прекрасный дом, там, наверное, внутри тоже все прекрасно. И вот он решает, он специально для нее решает полностью переделать дом, да. И вот он переделывает этот дом, там рассказан, как он эти каталоги покупает, как он выбирает мебель, все вот, то есть досконально. И в тот день, когда он заканчивает, и когда он хочет пригласить ее посмотреть, что он специально для нее переделал этот дом, он узнает о том, что она выходит замуж за простого фермера, да, такого простого парня, у которого нет какой-то своей сверхидеи. Вот это вот какая-то метафора, не знаю, метафора какого-то одиночества. Ведь, опять же, вот и у Шеррода Андерсона все трагедии, все драмы, по сути, из-за того, что они не могут поговорить. Если бы, например, он попытался поговорить с ней, да, попытался сказать ей о своих чувствах, может быть, история по-другому бы развивалась, может быть, и не было этой драмы. И вообще, вот концовка этого рассказа, она пронзительная, она такая, как в жизни, да, вот, вот это полное разочарование, да, вот, вот у разбитого корыта, только вот, ну, корыто-то никто не... То есть он, конечно, пытался создавать это, но вот эта идея, которая была его идеей, но его трагедия именно в том, что он не поделился, не рассказал, не поговорил с этой девушкой, да. Мне кажется, это вот очень-очень пронзительная какая-то история. Какие, кстати, тебе понравились истории из «Райских пастбищ»?
Мне что тебя зацепило? История про вот этого странного мальчика, такого не совсем нормального, очень сильного, который вот такой вот Маугли, который пытаются в школе как-то приспособить, хоть чему-то его научить, вот втиснуть его в эту систему школьную, а он в нее просто никак не влазит. И все тоже заканчивается трагически. И тоже вот это вот одиночество, непонимание, то, что не нашел человека, который смог бы с ним, ну, как-то уделить ему время и, может быть, его как-то включить в общество. Ну, да, там...
Да, здесь вообще, там действительно очень много драматичных историй, и мне кажется, как раз первая история — это как раз пролог, первый рассказ — это пролог, вот про то, как были открыты райские пастбища, и последний рассказ — это как раз вот как и в Уайнсбурге, да, если в Уайнсбурге Джордж Уиллард уезжает, да, в город, теперь делать карьеру писателя, карьеру репортера, то последний рассказ как бы показывает о том, что уже жизнь все равно вторгается, то есть вот эта промышленная Америка, другая Америка, да, и другая жизнь, она стучится в ворота «Райских пастбищ», они уже не будут никогда такими, какие они хотели бы видеть, да.
Она уходит все, и она не может выдержать столкновение, да.
У нас, к сожалению, время подходит к концу. Вот, может быть, короткий ответ на вопрос. Чем может быть интересны истории американской провинциальной Америки двух писателей Шерлода Андерсона и Джона Стейнбека для русских читателей?
Ну, интересно то, что это про жизнь. А жизнь, она, в общем-то, везде одинакова. Ну, похожа в любое время, в любых обстоятельствах. И в героях этих двух писателей, в общем-то, очень легко узнать самого себя.
Да, я думаю, что универсальность как раз в том, что это история одиночества, история каких-то взаимоотношений и истории драм людей, которые близки любому человеку, где бы он ни жил. Поэтому я могу посоветовать вполне книгу Шерлода Андерсона «Уайнсбург Огайо» и «Райские пастбища» Джона Стейнбека. Читайте, дорогие друзья, читайте умные книги, будьте лучше и до свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.